Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». У нас в студии председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Христос воскресе!
Воистину воскресе, воистину.
Алексей Александрович, я думаю, что сегодня мы, конечно, в преддверии майских праздников и 1 мая, и, что для нас важнее, в общем, Дня Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что и начнем, и закончим передачу некими анонсами событий, которые, как всегда, будет проводить ваша организация 8 мая.
Да, накануне. Знаете, хотелось, уважаемые радиослушатели, приветствую вас. И, конечно, хотелось бы и в начале, и где-то в конце сказать, на что мы, на какое важное мероприятие вас приглашаем. Это одно. Ну и, конечно, как нам писать, как можно встретиться в моей приемной и прочие такие вот детали, которые, может быть, некоторых заинтересуют. Все это будет сказано в конце. А начнем, пожалуй, Полина Борисовна, с того, что же ожидается 8 мая. Я хотел бы сказать радиослушателям, мы, как правило, уже традицию завели много лет, что отмечаем не 9 мая, а 8 мая. Почему? Потому что 8 мая для меня, например, и для наших единомышленников важный день. В каком плане? В том плане, что это день окончания великой-великой бойни, которую назвали в наши по политическим соображениям Великой Отечественной войной, вкладывая несколько другой смысл. Вот. Но окончание вот войны 9 мая, которая произошла, объявлено об окончании войны, вот, это важно, но было это чувство, это ожидание было общее для всего народа, ну, нашей тогда необъятной страны СССР, как она называлась тогда, и она объединяла в этом плане и тех, кто дождался вернувшихся с фронта, живых, инвалидов дождался, так сказать. Это объединяло и тех в тылу, кто не дождался, но все-таки была объявлена концовка войны, и это много значило. Конечно, это и для самих солдат было, что многие, вот я вспоминаю, ветераны войны, как об этом деле говорили, вот когда мы встречались, очень многие, ну и сейчас об этом говорят, для нас важно, что 9 мая, что наконец-то уже нет вот того повседневного страха, что тебя может быть ожидать печальный конец. Это действительно всех-всех, так сказать, фронтовиков, которые были связаны с передовой, могло волновать. Да и не только передовой. В тылу сколько умерло от голода, от нужды, от тех вот самых ограничений, которые были. Но пока я хотел бы объявить, уважаемые радиослушатели, для вас, для всех, объявить мое приглашение, наше приглашение, нашей организации «Семьи погибших воинов». Это общее наше пожелание, чтобы вы откликнулись на это приглашение, а именно, что 8 мая, не 9-го, 9-го это праздничный прессовой день, а 8 мая, в 12 часов в Дендрарии, ну, знаете, наверное, Дендрарии около, ну, напротив магазина «Гринвич», угол 8 марта и Радищева, вот там наша аллея памяти. На этой аллее памяти состоится религиозное поминовение и гражданская панихида в память 300 тысяч воинов-уральцев. Такая вот цифра потерь только по одной Свердловской области – 300 тысяч. А также умерших ветеранов войны, те, которые вернулись и потом вот не дожили до наших дней. Приглашаются родственники, ну это дети войны, внуки, родственники воинов и тружеников тыла. Можно принести их портреты, это желательно. Акция проводится по инициативе нашей организации, областной организации «Семьи погибших воинов». И что важно, приглашаем, еще раз повторяю, 8 мая в 12 часов в Дендрарии напротив Гринвича. Вот такая акция, и прошу, значит, кто сможет в обязательном порядке прийти с внуками. Ну и телефон приемный. И мало ли у кого какие будут вопросы. 254-00-24. Повторяю. 8 мая в 12 в Дендрарии. У цирка, так сказать, напротив Гринвича. Будет памятное мероприятие. Религиозное поминовение и гражданская панихида. Телефон 254-00-24. Ждем вас. Что еще хотелось бы сказать? Ежегодно, как только кончилась война, ну, для меня, в то время пацана малого, подростка, это волновало 9 мая. Поначалу многие, ну и я в том числе, ждали чуда, как многие в поселке. Мы жили в то время в поселке пневмостроймашины. Это ДК Гагарина сейчас. Люди больше знают так в поселке. И в других поселках такие же мысли. Те, которые не дождались с фронта, ну, думали, что, наверное, придет, наверное, где-нибудь после госпиталя, еще какие-нибудь соображения. И иной раз по всему поселку быстро распространялись такие вот новости. А знаете, вот у такой-то вернулся ведь с войны, израненный там, или чего, но вернулся. Ну и наши многие-многие не теряли надежды. И еще раз повторю, что очень много для нашего народа значил этот день. Он день окончания такой вот большой бойни. Потом, понятно, еще в августе с Японией была, так сказать, боевая стычка. Слава Богу, она унесла мало, малых унесла. Но тоже из Свердловска есть погибшие, и в нашей организации есть такие. Но в данном случае вот про войну европейскую, которая называется Великой Отечественной войной, это громадный фрагмент Второй мировой войны, которая началась в сентябре 1939-го. Зацепила и Советский Союз 17 сентябрем 1939 года. Я думаю, что взрослые радиослушатели понимают, о чем я говорю. 17 сентября 1939 года. Вот война. И как это много значило. С чем мы встретились? Пацаны потом взрослеть стали, мои старшие сестры, и я, там младший брат. И очень многие в поселке, и мои знакомые, одноклассники, они переживали этот день. И не только день, но он особенно обострялся памятью, этот день окончания войны. Именно тем, что как много было потеряно, неоправданно. С годами, когда информация стала не уходить, не прятаться от нас, а подходить к нам, так сказать, не настырно в глаза лезть, а приходилось ее искать, анализировать, отсеивать нужное от ненужного, наносное какое-нибудь, фальшивое, пропагандистски неверное, но подаваемое как правда. И вот вижу за эти годы, как много было потеряно, неоправданно. Не только тут фашизм виноват. Не столько. Особенно в начальный период. Почему? Вначале, почему мы оказались в такой якобы неготовности в начальный период. Все это надо, радиослушатели, анализировать, смотреть, понимать. Но сама по себе война, когда вот беседовал я с фронтовиками, ну, бывало это частенько, так сказать, в зоне отдыха, когда, как у Высоцкого, развяжет язык, пар горячий развяжет язык, не только пар горячий, когда человек становится откровенным и говорил, как это было, даже порой оглядываясь, а не слушает ли кто-то, у которого, так сказать, неизлечима потребность что-то там солгать, передать, наушничать. Это все было в стране нашей. Ну и еще были такие моменты, когда было странно, особенно вот этот советский период послевоенный, когда 20-25 лет прошло, после войны уже мы взрослели, отношение к погибшим, какое оно было разное. Меня, помню, как ошпарило, потому что я до этого читал там многие письма, газетные выступления к 9 мая или 9 мая в газетах такие были. А тут особенно была вот такая штука. И я недавно вновь сохраненную эту газету взял и посмотрел, как она сегодня звучит. Вот я прямо беру эти воспоминания, кое-какие слова из этой газеты. Эта газета была на смену, эта молодежная газета была Свердловской области, за 9 мая 1962 года. Ну, тоже годовщина Победы. И вот на третьей странице заголовочек такой: «Прошлое обязывает». Ну, ясно, прошлое обязывает, про войну. Фронтовик Н. Васильев там, ну, Николай или как он там, не знаю, делится воспоминаниями. Встретил он сослуживца Макса, и оба вспомнили войну. А тут я выдержку даю. «А помнишь Нытика?» – проговорил Марк, Макс. И Васильев вспомнил, дальше его прямая речь идет, в кавычки, «он вырос в учительской семье, он стонал, он жаловался на все, на аппендицит и Гитлера, на голод и на то, что завывала пурга. Он был смел, он только не вынес из гражданки способности к сопротивлению будням войны. Ему не хватало мужской выдержки, ему не хватало мужества, и он погиб в первых боях, помнишь?» Вот такого рода. Кавычки я тут закрываю. Там еще другие выдержки в воспоминаниях, я их упускаю. Вот такие приятные воспоминания и объяснение гибели однополчанина. И если такие фронтовики пьют запавших однополчан, вспоминая их как нытиков, то цена такой памяти, как плевок. И ничего удивительного в том, что такой материал напечатан. Даже в святой день, в День Победы. Ну что, победители, как говорится, не судят. Что тут говорить? Извините, ветераны, что, может быть, я передергиваю, но тут передергивания нет. Нытики-то не воскресли. Главное, что меня оскорбило, это государственная клевета в то время напавших. Ведь в те советские времена ни одного слова «вольного» в газетах быть не могло. Я сам вспоминаю, когда там приходилось в те дальние годы выступать на радио, каждое слово заранее записано, значит, одобрено, что можно, что нельзя. То есть это все было, так сказать, не пропустят никакого вольного слова. Вот. И такого слова в газетах не могло быть. И это пусть даже придуманная Васильевым сценка воспоминаний двух счастливчиков, которые вернулись, двух мужественных воинов, отлично показывает отношение к погибшим, к однополчанам. Там они не упоминают про без вести пропавших. Там вообще было, так сказать, отношение негативное. Оно сказалось и сохранилось в памяти родственников. Я об этом вот буду сейчас продолжая говорить. И что интересно, не предшествующие газеты, не последующие газеты вот ярких таких дней, как «Победа», 22 июня тогда практически не вспоминалось в газетах. Эта дата была уже, так сказать, современных идеологических подходов. Много было. Я даже вспоминаю, как говорили такая пословица: «Смелого пуля боится, храброго штык не берет». Ну, понятно. Кто не смел, того пуля вот взяла. Кто не храбер, того штык пронзил. Что-то вот такое подавалось нам. Я полагаю, что это не все правильно, но до сих пор это есть. Есть, к сожалению. Недалеко не у всех. Далеко не у всех. К примеру, взять такого фронтовика. Он немного написал-то. но его стихи до сих пор помнят, и многие они пришли не из печати, они пришли из окопов, эти стихи. Это стихи такие: «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память, сниму с тебя валенки». Нам еще наступать предстоит. Это недавно, на днях, умер этот поэт, танкист, и он Деген, светлая ему память. То есть вот такое правильное отношение, не завуалированное, а именно так вот и было. Все было по-тяжелому и откровенно тяжело. Вот я вспоминаю, посмотрел к этому дню, маленькую подборочку сделал, каких-то, может быть, из старых заметок, которые вот попали. Я там долго не выбирал, просто они под рукой подвернулись, я вот их использую. Одно из них — письмо. Я его с интересом читаю. Почему? Потому что это письмо было, значит, в почте одной из газет, по-моему, «Вечерка». Вот. И оно опубликовано до моего первого письма, которое было в сентябре 1995 года. До. То есть это Галина Скорнякова написала письмо туда. Вот послушайте, до сегодняшнего дня это актуально. «Уже 5 лет я пытаюсь привлечь внимание компетентных органов к одной проблеме, которая, считаю, волнует не только меня». Это она пишет. «Речь идет о правильности назначения правительством льгот семьям погибших в годы Великой Отечественной войны, а также семьям ветеранов, умерших уже после войны. Льготниками, согласно закону о ветеранах, являются сегодня матери, жены участников войны. И это правильно. Но почему не охвачены этим документом их дети, сироты? Мой отец погиб в 41-м году, пишет она. И я тоже хлебнула горе от этой войны. Может быть, моя жизнь сложилась бы иначе, не стала бы инвалидом. Если рассматривать вопрос под таким углом зрения, то гораздо меньший моральный ущерб нанесен семьям, где жены стали вдовами уже в мирное время, когда их муж-ветеран умер по старости. Вот муж вернулся живым. Семья вырастила детей, появились внуки, и, слава Богу, все по-людски. Вот это пишет Галина Скорнякова. Чего еще желать? Однако они имеют льготы, пишет она дальше. А я тоже, как член семьи ветерана, их не имею. Потом, я считаю, неправильно, что правительство, распределяя льготы, уравняло вдов, ставших таковыми в военное время, со вдовами, так сказать, современными. Считаю, что жизнь этих семей совершенно разная в социальном, моральном, материальном плане. Одни всю жизнь будут чувствовать боль утраты, у других было, как я уже говорила, счастье. Может быть, это не совсем этично — взвешивать чужую боль и считать, что больше получает, кто больше получает льгот за смерть родных. Но нас, детей, сирот, тоже надо понять. Когда ты одинокий инвалид с минимальной пенсией, и отец твой тоже стал жертвой этой войны, разве мы не имеем к войне никакого отношения? Разве у нас и другой социальный статус, чем у льготников? Я знаю, что в Тверской области, например, дети погибших во время Великой Отечественной войны льготами пользуются, кто-то даже получает за отца пенсию. Мое предложение – внести поправку в закон о льготах, включив и нас в льготный список. Это писалось более 24-25 лет назад. А вот и ныне там. Вот это уже мой комментарий. Но тут держу как раз извещение о гибели. Младший сержант Скорняков Владимир Иванович, уроженец города Свердловска, вот, был убит 16 октября 1941 года в районе деревни Бороздино Калининской области, похоронен на поле боя. Вот тоже термин «похоронен на поле боя». Ну, а для нас, на мой взгляд, очень-очень важно вспомнить вот эти дни. У нас еще несколько дней есть до дня, до 9 мая, чтобы тоже подумали не только одну веселенькую сторону, радостную и салютную. Вот о том, как пропадают без вести, хотел бы я сказать, тоже интересно. Многие годы ищет сведения об отце Зинаида Корниловна Кузнецова. Из полученных ею и ее матерью еще в те давние годы документов можно составить целую шараду. В одном документе сообщают, что он погиб 20 декабря 1941 года у деревни Некрасово Калининской области. В другом пропал без вести и уже год другой и месяц, 29 сентября 1942 года. В третьем без вести пропал 11 декабря 1942 года. Ну вот я смотрю, значит, на виду справки навел, что Ядрышников, вот это про отца пишет она, Зинаида Корниловна, вот, Ядрышников Корнил Перфирьевич был признан 20 июля 1942 года. В августе 1942 года эшелон двинулся в сторону фронта. Других сведений нет. И тут, когда он двинулся, эшелон, в сторону фронта, пришла вот прямо копия у меня этой телеграммы Новосибирска, значит, срочная, Свердловск, Невьянск, все такое, Ядрышниковой. Еду, фронт, эшелон, номер такой-то, встречай, 19-го в Свердловске, Ядрышников. Все это сокращенно, кратко было, так сказать, от 18 августа 1942 года. Часть вот извещений, о которых я уже говорил, все эти документы подтверждаются, что и как. А, конечно, сам по себе, значит, фронтовик немало, как говорится, сделал и должен был бы быть отмечен, как и масса миллионы погибших, хоть какой-то медалью. Нет, миновало это. Вот некоторые выдержки из писем детей войны, которые пришли мне за определенный период. Турукина Галина Константиновна пишет, дочь павшего воина Константина Борчанинова. Голодали, а после войны увели со двора корову за недоимки по налогам. А нас было четверо детей. Бояринцева Надежда Александровна, мир праху ее, дочь павшего воина Дерябина. Таких, как я, миллионы, пишет она, но нас надо понять. Вернувшиеся отцы теперь заслуженные ветераны войны, сделали для своих детей много, теперь для внуков, правнуков. А о нас кто-то когда-то позаботился? Вот она уже ушла из жизни, Надежда Александровна, а вопрос так и не решается. И вот еще другое извещение, выданное в 1946 году. Сержант Шуб Липа Лейбович, находясь на фронте, пропал без вести в августе 1941 года. Это письмо пришло в мой адрес из Израиля, потому что там после публикации наших газет и прочее известные, и уже много таких было обращений. Ну вот. Ни героизма, ни мужества, ни верности присяги уже в тексте извещения нет, пишут оттуда. И такие бумажки, как оскорбление памяти, как плевки в душу родственникам павших. Они были узаконены и разосланы миллионам семей. Зачем они, эти Ивановы, Петровы, Шубы, находились на фронте, гуляли, прятались, не подавая вести кому следует, куда-то пропадали? Подозрительно. Это вот к той фразе, которая в извещении написана. «Находясь на фронте, пропал без вести в августе». Что такое «находясь на фронте»? проявил ли смелость, проявил ли, так сказать, какую-то воинскую доблесть и прочее. Об этом нет. Миллионы вот такие были после войны, уже после войны. Когда кончилось, можно уже было без всяких таких добрых слов. И вот смотрю, нет этих имен на стендах. Вот на ваш запрос разыскать фотографии не в Янском паспортном столе не соизволили ответить. Это такой вот ответ из письма. Вот из письма семьи мы знаем, что отец награжден орденами Красной Звезды Славы Третьей степени, медалью. Почему награды погибшего не отослали семье? У нас с братом сейчас свои дети и внуки. Им нужно воспитывать, любить свою родину. Вот так и написано. Им нужно воспитывать, любить свою родину. Это из письма Бояркина Виктора Даниловича, сына, павшего 15 марта 1945 года под Кёнигсбергом Бояркина. Но видите, уже конец войны, конечный период войны все-таки был более щедрый на награды. И он успел получить какие-то награды, я их зачитал. А те, которые первую половину, как правило, ничем не были награждены. Это все война, это все. К слову о салютах наших, так сказать, все вот эти письма. Жданова Тамара Петровна, дочь павшего воина Попова Петра Степановича. Я его не видела, и даже фотографии нет. Я обратилась в Белоярский РВК, в учетный стол. Майор ничего не ответил, а пробурчал, что не заслужил мой отец попасть в книгу памяти. Но причину не назвал. Я вот даю справку. Майор Попов Петр Степанович был внесен в книгу памяти. Но уже книга-то памяти появилась через 50 лет после окончания войны. Тоже надо учесть, какой странный штришок. Даже в поверженной Германии книга памяти вышла своевременно. Я уж не говорю про наших союзников, Великобританию, Англию, Австралию, много-много, Канаду, всех не перечислишь, там много было союзников наших. Так вот, он был внесен в книгу памяти, том 4 на 335 странице. Но поздно. Захватило или нет, мы там сообщали потом. Попова Тамара Константиновна, дочь павшего воина Дондина Константина. Я считаю себя одинокой во всем белом свете, так как в Ленинграде во время блокады я потеряла мать, старшего и младшего брата. В 44 году в детский дом в Сибири мне пришли две открытки от отца, разыскал, находясь в госпитале в Свердловске, и больше ни строчки от него. Прошу вас помочь в розыске отца. Вот такое. То есть, находясь на излечении, все-таки нашел, а дальше вот после излечения канул. Головина Валентина Афанасьевна, дочь павшего воина Никоненко Афанаса. Жили мы в бараке лесотехнического института. Там был свинарник, а потом жили люди около стадиона институтского, где сейчас школа номер 7. У матери было 8 детей. Теперь осталась я одна. Вот кому нести эстафету памяти, спрашивается. И как она теряется, эта память? Сволухина Галина Сергеевна, дочь павшего воина Бровкина Сергея Ивановича. Я даже не знаю, откуда я, кто мои родители, где они жили, откуда призывался в армию отец и есть ли у меня вообще родственники. Я как изгой нашего общества. Сама себе отец, сама себе мать. В течение всей своей жизни я разыскивала своих родителей, и все безуспешно. Я даже не могу выяснить, откуда я оказалась в Камышловском доме матери ребенка в год и 9 месяцев. Как звали мать? Неизвестно. Дорогие радиослушатели, это все война. Вот увязывайте ее с победой, какая она была. прибавляя к этому, может быть, немножко иногда и салюты. Комлева Любовь Георгиевна, дочь павшего воина Ялунина Георгия. Как мы выжили, это одному Богу известно. 16 августа 41 года похоронка, что погиб без вести. А мама с третьим была в положении. 4 ноября родила. Холод, голод. Мама нам рассказывала потом в слезах, что в то время отчаяние овладело ею, что ведь все умрут. И пришла мысль третьего-то заморозить. Посинеет весь на морозе, вспоминает мама. Думаю, что сейчас умрет. Так хоть пусть умрет-то в тепле. Занесу его в тепло. А он отогреется, разбрыкается. Да так несколько раз. И остались все жить на мерзлой картошке да траве. Вот тоже письмо. Таких писем было очень мало. С такими регалиями. Герой социалистического труда Кротова Александра Факеевна. Сейчас уже ее нет живых. Вдова павшего воина Кротова Дмитрия Моисеевича 1906 года рождения. «Мой муж был призван», это вот герой соцтруда пишет, «мой муж был призван на второй день войны. Пришло извещение без вести пропавшей в январе 42-го. У меня трое детей, все уже пенсионеры. Есть ли его книга в памяти? Вот отвечаю ее детям сегодня». Есть в книге памяти Свердловской области, в пятом томе, на странице 132, по Верхотурью. Он туда занесен, как без вести пропавший в январе 42-го года. Наша активистка, сейчас она, правда, болеет и уже несколько лет напрямую не контачит. Вот из фронтовых писем старшего политрука Казаринова, предоставлены вот дочерью Валентиной Шабалиной, дочери Казаринова. Это из его письма. «Сейчас я не человек, я озлобленный зверь, который бросается на всякого. Опять, вероятно, пойду в бой, но вернусь обратно. Об этом будешь знать только ты. Все, мои дорогие, я не могу писать больше. Нет моих сил переживать все. Мой наказ расти, это жене он пишет, мой наказ расти до дочерей. Война еще долго продлится. Не жалей ничего моего. Продавай. Пусть поминают меня дочери. Ну, видно все. Ваш Миша, город Воронеж». И действительно, он погиб. Вот для справки даю. Судьба Казаринова сложилась трагически. Попали в окружение, голод. Об этом свидетельствует письмо его однополчанина Клименко, присланные после войны из Анапы. «Мы были с Михаилом в одном мотобатальоне. Звание у него было комиссар батальона, я был помком взвода. 27 мая 42 года под Гусаровкой Алексеевского района попали в окружение и попали в плен. Ну, с лагеря мы сбежали 21 июня, задумали перейти фронт, не удалось, снова попали. Ну, нас уже не считали военными, а как гражданскими, то есть успели переодеваться». Это уж мое добавление. «Августа 42-го привезли нас в Бреславу, и там я с ним расстался. Он был под фамилией Гусев. В ноябре 44-го я бежал из Германии в Чехию, и там пробыл в партизанах до прихода наших войск». Ну, Гусева трудно было искать. А вот это короткое письмо, в смысле короткая реплика в письме Охапкина Юрия Дмитриевича, сына умершего от ран 25 февраля 45 года. Заметьте, месяц-два осталось только до окончания войны. Февраль 45 года умер от ран. «Не верю, не верю, не верю, что солдат, который воевал 4 года, не имел наград». Я тоже вот не верю такое. Но так вот и было, что уходили без наград. Как вот тоже семья может считать себя причастной к великому празднику Победы, когда 4 года провоевал солдат, и ни один им медали не удостоен. Причем и никаких штрафных санкций не было. Вот в книге памяти о Колокольникове написано: «Без вести пропал». А в сообщении военкома Ирбитского райвоенкомата командир войсковой части 49-749, герой Советского Союза Болотов, В 1944 году сообщил, младший лейтенант Колоконников Юрий Тихонович был награжден орденом Красного Знамени. 11 ноября 1943 года погиб при выполнении боевого задания. Ну, не пишут, какое там задание, но есть дата, что такое. Для справки, летчик Колоконников, выпускник школы 65-й города Свердловска, был мастером штурмового удара. Так о нем отзывались командиры и фронтовая пресса. Он погиб на глазах своих боевых друзей. Вот один там из них пишет. «Я видел, как он вместе с подбитой машиной врезался в землю. И последовал взрыв». Так в письме матери писал его друг Гриша Подоляк. Вот. А для нас он в книге «Без вести пропавший». С той негативностью, которая до сегодняшнего дня есть.
У нас уже, Алексей Александрович, время заканчивается. Осталась минута, чтобы напомнить еще про 8 мая, предстоящие ваши мероприятия.
Уважаемые радиослушатели, я прошу вас подумать над теми выдержками, над теми фразами о судьбах, подумать. И, конечно, 8 мая, в преддверии, так сказать, 9-го, может быть, где-то за столом вспомнить его за всех погибших. Еще раз обращаюсь к вам с большой просьбой. Придите, пожалуйста, 8 мая, не 9-го, 8 мая, в 12 часам в Дендрарии напротив Гринвича. Это угол 8 марта и Радищева улица. Там на аллее памяти состоится религиозное поминовение и гражданская панихида в память 300 тысяч воинов-уральцев, это только из Свердловской области, а также умерших ветеранов войны. И я приглашаю родственников, детей и внуков их, всех воинов и тружеников тыла. Можно принести с собой портреты, если у кого найдутся какие цветы, тоже приходите. Акция проводится по инициативе нашей организации «Семьи погибших воинов». Ждем вас 8 мая к 12 часам в Дендрарии напротив Гринвича. Будет поминание. Ну и запишите адрес для писем. Индекс почтовый 620-075, Екатеринбург. А я 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ну, а переговорить и встретиться можно, если позвоните по телефону 254-00-24. Еще раз повторяю, 254-00-24. А напоследок я бы хотел зачитать такое коротенькое стихотворение. Я у Победы был в гостях, ей храм воздвигли на костях, и видел, как в разгаре бала гора костей заулыбалась оскалом серых черепов незахороненных полков.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я поздравляю с наступающими майскими праздниками вас и вашу организацию. И напоминаю, что в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего доброго, дорогие друзья.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой что прибыл брать село. Был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.